Дорогие друзья, братья вот уже говорили слово, и каждый немножечко представлялся. Меня зовут дядя Павлик. Фамилия моя Ситковский, и я сам с Украины, Харьковской области. Ну, почему дядя Павлик? Потому что у меня дети в такого возраста, как вы. Мы слушали уже две проповеди. Первый брат говорил о послушании. Привел пример Лота. Вот он не послушался, не захотел идти в гору. Говорил, я не могу. И главная мысль проповеди была, чтобы мы слушались Бога и не говорили, что я не могу. Второй брат говорил о вере, что вера побеждает мир. А я буду говорить о любви. Вообще, я не знаю, как в немецком языке. Сегодня вы будете слушать по-русски проповедь. Я не знаю, даже и приблизительно не представляю, там, какие переводы есть и какие там оттенки есть. Но на русском языке слово «любовь» имеет несколько значений. Ну, допустим, скажите, «люблю маму» и «люблю колбасу». Это ж не одно и то же, правда? Это ж другое значение, а все равно звучит словом «люблю». А это совсем другое значение. И несколько значений слово «любовь» имеет. Ну, допустим, любовь к Богу. Вот Петру Христос задает вопрос, говорит, «любишь ли ты меня?» Это любовь к Богу. А есть любовь к ближнему, это другая любовь. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». А есть любовь юноши к девице и девице к юноше. Я буду об этой любви говорить. Сразу определимся, потом я уже не буду повторять, какой любви, да? Я буду вести речь о любви между юношей и девицей, и между и девицей к юноше. Ну, я на что хочу обратить внимание? Ну, во-первых, прочитаю стих из Библии. Книга Екклесиаста, 3 глава, 8 стих, два слова всего. Даже, наверное, начало главы прочитаю, первый стих, а потом восьмой стих. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». Восьмой стих. «Время любить». Для любви есть свое время. Молодежь, вы, наверное, в этом возрасте сейчас, да? Наступает время любить. И поэтому я и решил на эту тему говорить проповедь, потому что время пришло. Вообще, для чего Бог подарил эту любовь? Вообще, это чувство очень приятное, очень приятное. Всем нравится, когда его любят. Ну, я имею в виду, юноша нравится, когда его девушка любит, а девушке нравится, если юноша любит. Я сейчас об этой любви говорю. Всем нравится, это очень приятно. И еще приятно любить. Вот влюбится юноша в девушку, да? И это настолько приятное чувство, и у девушки тоже. И поэтому это чувство двухстороннее приятное. И когда ты любишь, и когда тебя любят. И так и с одной, и с другой стороны это очень приятное чувство. Почему Господь посылает эту любовь? Это Творец наш нас создал, и Он запланировал, чтобы эта любовь была. Но есть несколько причин, а я скажу об одной причине. В нашей жизни очень много трудностей. Ну, причина трудностям, что мы стали грешниками. Еще Адам с Евой согрешили. И потом мы рождаемся грешниками. И по причине греха у нас много трудностей. Я хочу сказать, семейная жизнь, она нелегкая жизнь. Даже апостол Павел в своих посланиях говорит, что ну, тем, которые выходят замуж, говорит, а мне вас жаль. Потому что у вышедшей замуж будет много скорбей. Он знал, что много скорбей будет, и поэтому выразил, что мне жалко вас. Я сейчас хочу немножечко рассказать о трудностях, которые встречаются в семейной жизни. Я буду не забывать в течение беседы, что сегодня не семейное собрание, а все равно буду кое-что о семьях вам рассказывать. Это вам будет полезно. Ну, какие трудности? Первая трудность. Когда девушка выходит замуж, то есть она имеет предложение, назначен день бракосочетания, а может быть еще нет, может быть еще не назначен день бракосочетания, но у нее есть свои представления о семейной жизни. За юношей тоже скажу, и у юношей тоже есть представления свои. И у нас на русском языке есть такое, ну, слово «все в розовом цвете». Вы понимаете по-русски, да, что это значит? Это значит, кажется, я настолько буду счастливой от того, что я выйду замуж, жизнь будет безоблачная, радостная, и я всегда буду счастливая и довольная. Вот такие представления. Кстати, у юношей больше таких представлений, чем у девушки. Он еще представляет больше, что он будет счастлив. Ну, прошел день бракосочетания. Много комплиментов хороших слышали, какая невеста красивая. А невесты все красивые. Во-первых, красиво нарядятся. А во-вторых, ну, пока молодые, все красивые. И много слышала комплиментов, что очень красивая. И жених доволен был, что у него красивая невеста. Но потом одеваются уже в повседневную одежду. Тот красивый наряд уже где-то повесят его для сохранения. И начались будни. А будни не такие, как было представление. Я скажу, что большой процент, ну, может быть, процентов 95, тех, которые потом разочаровываются. Я думала. Это ангел Божий. Оно, кажется, нет. Кстати, попутно расскажу пример такой. В одной семье создались большие сложности, и они попросили служителя побыть у них в семье, чтобы, ну, вникнуть, помочь. А сложности, ну, прям до развода доходят. Ну, служитель опытный такой старец. Пришел и говорит, ну, рассказывайте. Ну, кто начнет? Муж говорит, ну, пусть жена начнет. Ну, хорошо. Ну, жена начала рассказывать, он вот такой, долго рассказывала. А этот старец сидит и говорит, я молюсь внутренне, Господи, ну дай слово, ну как помочь? Ну так все рассказывают, вроде все правда, ну такая мрачная картина, какой он плохой. И я, говорит, не мог долго найти то слово, которое, от которого начать бы беседовать и как-то направить их к миру там и все такое. Ну и пока она не сказала одно слово, за которое этот старец рассказывал, за которое я зацепился. Она рассказала, какой он плохой, и закончила так. Я, говорит, когда выходила замуж, я думала, что он ангел Божий. А он вот такой. Когда она сказала, что он ангел Божий, тогда, говорит, я сразу понял, вот с чего надо начинать беседу. Говорит, сестра, в этом твоя ошибка. Ангелы Божии не женятся и замуж не выходят. А мы все люди, которые имеем природу греховную, и вредные все. И ты должна была на это рассчитывать. Рассчитывать на то, что надо терпеть, прощать, потому что он не ангел. Вот в этом как раз твоя ошибка. Вот тут надо пересмотреть что-то. Вот так вот бывает разочарование. Оказывается, он не ангел. Он тоже вредный. Но когда он был женихом, он скрывал это. Ну, как и девушки тоже. Приходят собрания, все такие хорошие, а дома же все равно не такие, правда? Все равно не такие. И долго скрывать не будешь. Когда поженились, началась семейная жизнь, и тогда все и плохое наружу выходит. Ну, знаете, в чем чаще всего разочарование бывает? Мужчина по натуре грубее, чем девушка. И вот она ждет его с работы, молодая жена, молодого мужа, с такой мечтой, я сейчас наведу порядок в доме, я приготовлю все, чтобы он пришел и был в восторге, вот это у меня молодая жена, а он пришел и не заметил ничего. Прошел мимо, не заметил, что она там старалась, а весь день. И у нее огорчение уже, вот это да, какой невнимательный, Он даже не заметил, что я весь день работала. А он еще по своей, я не знаю, наивности или грубости, еще спросит, а что ты сегодня делала весь день? А ей как нож в сердце, все. Она ему сразу не скажет обиду свою, а она там собирается, обида. Потом он сильно занятый был, там, после собрания, он, допустим, руководитель молодежи, ему туда надо и туда надо, она стоит в уголку себе, думает, не только он дома не заметил, он меня уже не замечает. И я ему вообще не нужна, он находит дел без меня, и обида еще больше. Но это с этого начинается. А потом вообще много скорби в семейной жизни. Даже вот, ну, Господь, как следствие грехопадения, сказал Еве, в муках будешь рождать детей. По теории мы, братья, знаем это, ну, я имею в виду отцы. Но это только по теории. А жены наши, матери, знают это на практике. Как это трудно. Каждого ребенка выносить с большими муками и болями. Он ее просто всего здоровья лишает, я имею в виду ребенок, потому что он формируется. И все здоровье с матери высасывает. И она с такими болями вынашивает. А потом родить его надо, потом взращивать его надо. Сколько бессонных ночей, столько хлопот. Какая трудная жизнь. Ну, если говорить за братьев, тоже хватает сложностей, трудностей. Но не буду я сейчас долго говорить, потому что время посматриваю. Я имел в виду такую мысль. Господь знал, что будет трудно в семейной жизни? Знал. И Он подарил это чувство любовь, которая компенсирует все трудности семейной жизни. И если любовь сохранят, ну, обычно жены говорят так, я когда понимаю, что муж меня любит, я готова не 5, а 20 детей родить. Но я понимаю, что он меня любит. А если он меня не любит, тогда и одного трудно. Так точно и в работе. Я согласна 20 часов в сутки работать. Но если он меня любит. Итак, Бог наш любит делать все красиво. И хотя на грешной земле жизнь трудная, но Он подарил любовь между двух полов, между мужем и женой, чтобы украсить нашу жизнь. И тогда жизнь, ну, я встречал такие семьи, где трудностей много, материальные трудности, недостатки большие, деток много. Они всегда улыбаются. Поют, улыбаются, а увидят друг друга, и глазки заблестели, думаю, даже за одну семью скажу так, им по 70 лет. У них было 11 детей, и уже все взрослые. И вот муж служитель, часто дома не бывает, а то приехал домой, за станочком там работает, такой деревообрабатывающий станочек что-то, а бабушка, то есть его жена, пришла в сарай к нему, вот там в уголку села, и так в глазки ему заглядывает, улыбается. О чем-то так мирно беседует, он там стружит что-то. Она улыбается ему, а у нее глазки сверкают. Бабушка, 70 лет, 40 лет прожили вместе, даже больше 40 лет. Почему они так любят друг друга? Почему им приятно? Что у нее в доме делов нету, что ли? Там дедушка в сарае работает, она пошла к нему. А им приятно быть вместе. Знаете почему? Они любовь сохранили. И эта любовь принесла им много радости, много скорбей помогла пройти, потому что есть любовь. А вы представляете, что если бы без любви быть, а? Вот все эти трудности, только любви нету. Ты знаешь, что ты никому не нужна. Мужу ты не нужна. И муж скажет, а моей жене я 100 лет не нужен. Вы представляете, какая это мука, а? Как это трудно жить, когда нет любви. Слава Богу, что Господь нам любовь подарил. А я теперь вам расскажу один пример. Приезжаю я однажды в один город. У меня служение тоже такое, разъездного характера. Вот даже в Германию заехал. Приезжаю однажды в один город, а там живет семья, которых я очень хорошо знаю. Мы росли вместе. муж чуть-чуть постарше меня, а жена чуть-чуть помоложе меня. Ну, будем говорить так, мои ровесники. Мне служитель говорит, посети эту семью. Он отлученный за грех. И семья до развала. А у них 10 детей. Посети побеседовать. Ну хорошо, мне их жалко тоже, я их знаю хорошо. Я приехал, а мужа дома нету. Я начал беседовать с женой. И через полчасика и муж приехал. Она мне рассказывает, говорит, больше я не могу так. Ну он, ну нецеломудренный образ жизни ведет. Его отлучили уже за это. И я больше терпеть не могу. Я ему сказала, еще один случай греха, и я тебя бросаю. А дети? Я не знаю, чем я буду кормить 10 детей. Но я так не могу. Я просто не выдержу, брошу. И он не хочет, чтобы она его бросала. Он говорит, а у меня сил нету не грешить. Вот грешу и все. Я задаю вопрос, а я-то и знаю хорошо, по юности знаю. Я говорю, а как ты думаешь, это я жене задаю вопрос, как ты думаешь, какая причина, почему так в твоей семье? И дети страдают, 10 детей. Она говорит, а я знаю почему. И я знаю, я-то их знаю хорошо, понимаете? И она не скрывает, она знает это. Она легкомысленный образ жизни вела в юности. Она училась техникуме, позволяла, что мальчики ее обнимали, ей это нравилось. Она еще не членом церкви тогда была. Ну, это ей 15-16 лет было. И такой легкомысленный образ жизни вела. Я помню, она же с нашей молодежи, мы переживали за нее, думали, все, ушла в мир. Ну, потом, слава Богу, она не ушла в мир. Ну, может быть, в 18 лет она покаялась, в церковь вошла. А теперь я спрашиваю, почему у тебя семья валится и дети страдают? Она говорит, я знаю почему. А почему? Она молчит, молчит, а потом заплакала. Слезы градом потекли. Потом говорит, ох, если бы хоть кто-нибудь смог бы убедить меня, когда мне было 14 или 15 лет, что за грехи юности так горько приходится расплачиваться. Не только мне, но и детям моим. Если бы хоть кто-нибудь меня смог убедить. Я говорю, о, слушай, дорогая, с нами проводили беседы. Я помню, я тебе назову даже имена служителей, которые с нами проводили беседы. Она говорит, я помню. Но они меня не убедили. А я думала, то они должны так говорить, поэтому и говорят. А теперь я понимаю, как горько рассчитываться нужно. И когда она плакала и говорила так, а я сидел и рассуждал, уже не о ней, думал, не о ее семье, и думаю, она сказала, они меня не убедили. А теперь я служитель, теперь я провожу беседы с подростками, с молодежью, и думаю, а какими словами вас убедить, а, молодежь? Какими словами убедить так, чтобы вы поверили, что за грехи юности придется расплачиваться, горько расплачиваться придется? Сегодня дьявол взял направление, и притом, знаете, как я говорю сегодня, буквально последние годы, 2-3 года, это ярко стало видно. Раньше были грехи, но последние годы, вот буквально 2-3 года, он взял четкий курс на разрушение христианских семей. Я здесь уже в Германии встретил. Подходили ко мне беседу, говорят, помогите, семья моя разваливается. Это есть в нашей церкви, где я пресвитер. И это есть во многих местах. Подходят и говорят, семья разваливается, никто помочь не может. И при том хочу сказать, на пустяках. Больше прощали друг другу, я знаю случаи. Прощали и семья сохранялась. На пустяках. И не могут простить друг другу, семья до развала. Не сохранили любовь. Тогда жизнь кошмарная. Ничего в жизни не радует. Любовь не сохранили. Друзья, я хочу сегодня вам говорить о любви и сказать несколько принципов. Почему теряется любовь? Где она теряется? Где нужно бодрствовать? чтобы тогда, когда вы поженитесь и вы повыходите замуж, а это будет, и когда есть желание выйти замуж или жениться, ничего здесь плохого нету. Это в планах Божьих. Бог так определил. И Еве даже так сказал, когда вот после грехопадения, в муках будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение. Что это значит? Это значит, ты будешь знать, что трудная семейная жизнь, и все равно будешь выходить замуж. Бог вложил это влечение, и никуда не денешься. Если бы я вам сегодня весь вечер посвятил, только рассказывал, как трудно быть женой, и все равно я ни одну из вас не смог бы убедить не выходить замуж. Ни одну. Потому что Бог в сердце вложил, хоть как трудно, и все равно пойдешь замуж. И это нормально. Но вот только правильно подойти к этому вопросу нужно. Вот как я уже сказал, мысль, что Бог все делает красиво. Ну вот смотрите, я пример приведу такой. Бог нас создал так, организм наш, что он должен питаться. И не абы как питаться, а нужно получать, чтобы наш организм получал все необходимые элементы для жизни. Если есть в семьях, где родители не беспокоятся об этом, чтобы разнообразную пищу дети принимали, ну вот, допустим, только картошку. Утром картошка, вечером картошка, в обед картошка, неделю картошка, месяц картошка, год картошка. Обычно такие дети заболевают. Потому что есть еще ряд элементов, организм, который должен получать для питания. И поэтому заботливая мама всегда заботится, чтобы разнообразная была пища. А мог бы Бог сделать так, чтобы вот какие-нибудь брикетики, я не знаю, где на кустарниках росли бы или на деревьях, серого цвета и безвкусные. Но там содержатся все элементы, нужные человеку для организма. И он кушает и чувствует себя сильным и здоровым. Но они серого цвета и безвкусные. Мог бы Бог так сделать или нет? Конечно, мог бы, если бы захотел. А он не так сделал. А он сделал так. Одни элементы в мясе. Вы любите мясо кушать, а? И мне тоже всегда нравится. Другие в рыбе. Третье в апельсине. Другие в банане, в яблоке. И каждый из этих продуктов, он и красивый, и вкусный, и ароматный, и полезный. Вот такой Господь наш. Он любит сделать красиво, чтобы было приятно. Вот так точно и семейную жизнь он сделал. Подарил любовь, но ее нужно сохранить. Итак, мы теперь переходим непосредственно к рассуждению о любви. Я расскажу один случай про любовь. Однажды приезжаем в одну церковь, это у нас на Украине было. Там был семинар детских работников. А вечерами проводили беседу то с молодежью, то с семейными, ну, как точно, как у вас здесь. Только здесь библейские курсы проходят, а там был семинар. Тоже, наверное, двухнедельный семинар. И вот я провел беседу с молодежью, с местной молодежью. Потом ко мне подходит одна сестричка и говорит: дядя Павлик, можно с вами побеседовать? Я говорю: можно. Мы уединились, там, правда, комнатки не было, котельная при молитвенном доме. Мы, ну, там, так, просторное место, и было где присесть. И она рассказывает: у меня есть большие глубокие переживания, я хочу вам рассказать, а потом спросить вашего совета. Ну, расскажи. Мы в молитвенный дом сюда ездим, нам нужно, город большой, ехать двумя транспортами. Сначала проехать трамваем, потом в центре города пересадка на автобус и проехать автобусом. И в той стороне города нас две больших семьи живут. Наша семья, у моих родителей много нас детей, и еще одна большая семья, они на параллельной улице живут, ну, недалеко от нас. И мы всегда вместе ездили. Мы еще были маленькими детьми, потом потихонечку росли. И в этой семье есть мальчик, немножечко старше меня. Ну, как немножечко, но несколько лет старше. Иногда мы с родителями ездили, иногда приходилось и без родителей ехать, особенно когда мы подросли. И так получалось, что вот с этим юношей мы вместе годами ездили в трамвае и в автобусе. Потом я стала замечать, что-то у меня неладное в сердце творится. То есть конкретно что? Вдруг его нету на собрании, я покоя не нахожу. А потом зашел, все, я успокоилась, пришел. Я стала догадываться, наверное, я влюбилась. Эти чувства для меня новые были, но приятные. Вот я как его увижу, мне уже хорошо. А как его нету, мне тревожно. Я потом стала замечать, и он ко мне неравнодушный. Вот он закончится собрание, он не уходит домой, ждет меня. И мы вместе идем. Мы, говорит, грехов не допускали. То есть за ручку не ходили, под ручку тоже не ходили, не обнимались, никогда не целовались. Но нам приятно было вместе быть. И я этому радовалась. Ну так прошло некоторое время. Потом смотрю, он такой холодный ко мне стал. То есть я стала замечать, что он знаки внимания стал уделять другой сестре с нашей церкви. А мне так горько. И потом однажды вот мы выходим с собрания, идем на остановку, и опять мы вместе. Я живу рядом с ним, да? Трамвай подходит, а он так 3 метра от меня стоит и близко не подходит. Ну, мне неудобно к нему подойти. Мне хочется с ним общаться. У меня есть чувства к нему добрые, а он от меня сторониться стал. Я сажусь, если в первый вагон трамвая, то он садится во второй вагон. И я стала ночами плакать. Что происходит? Мне его не хватает. Я тогда поняла, что я в него влюбилась. И стала сильно скорбеть об этом. Стала плакать. Прямо вот бывает ночь напролет проплачу. И вы знаете, она так об этом ярко говорила, что мне пришла мысль один вопрос ей задать. Который в мире принято девушкам не задавать. Я решил спросить, сколько ей лет. Ну, наперед скажу, что она выглядела старше своих лет. Я ей спрашиваю, у нее спрашиваю, когда она сказала, что я вот плачу ночами, иногда даже подушка мокрая. Я у нее спрашиваю, сестричка, сколько тебе лет? Она говорит, 14. Я говорю, слушай, деточка миленькая, если ты выйдешь замуж рано, то тебе еще 4 года плакать. Ну, раньше 18 лет они расписывают. 4 года тебе плакать, да у тебя подушка сопреет. Ты что делаешь? Это вот, знаете, с чем сравнить можно? Вот роза, когда растет, и потом наливается бутон, и потом бутон раскрывается. А если ее сорвешь, когда бутон еще не раскрылся? Можно подарить кому-нибудь такую розу, а? Ну, не раскрылся бутон. Ты просто испортишь цветок, и все. Подожди, не срывай, он расцветет. И он потом будет очень красивый и принесет много радости, кому ты подаришь его. Итак, у меня такое пожелание к вам, юноши и девицы. Не срывайте не расцветшие розы. То есть не разрешайте развиваться чувством любви не в свое время. Это чревато. Потому что ее можно растратить. Ну, я потом этой девочке и рассказываю. Ты понимаешь, что ты сделала? Вот он тебе понравился, ты в него влюбилась. Ты дала развиваться этим чувствам. В мире есть такая поговорка, а сердцу не прикажешь. Друзья, это ложная поговорка. Чувства наши должны быть подконтрольны разуму. И любовь в том числе. Мы должны разумом контролировать, кого любить и как любить. И если чувства уже не подконтрольны разуму, это ненормальное явление. Разум должен контролировать. И чувства мы должны контролировать. И если это не вовремя, а когда будет вовремя, это у меня вторая тема. Я хочу для юноши сказать, когда пришло время любить, и потом для девиц. Когда пришло время любить, тогда люби. Тогда пусть развиваются твои чувства, укореняются, расширяются. Но когда не пришло время, не разрешайте себе любить. Это принесет вам много беды. И вот я этой девочке рассказываю. Смотри, вот ты сильно полюбила его, правда? Правда. Я его жить без него не могу. Потом пройдет время, и ты выйдешь замуж за другого. Ну, нормально это будет, а? Ты любила Петю, а вышла замуж за Ваню. Будет порядочно, будет нормально у тебя в семье или не будет? Конечно, не будет. А кто в этом виноват? Ты сама виновата. Ведь мы как прочитали? Время любить. А у тебя время не пришло, потому что тебе только 14 лет. Для чего Бог эту любовь дал? Я имею в виду любовь девушки к юноше. Чтобы семью создать. Вот цель, для чего любовь эта нужна. А в 14 лет рано семью создавать, не время любить. От этого твои беды, поэтому ты и плачешь. Я ей говорю, ты знаешь, у меня тебе совет. Пока не пришло время любить, но оно не через 4 года придет. Я не знаю, когда оно у тебя придет. Я в конце беседы потом скажу, у кого когда приходит время любить. Но это время, пока не пришло время любить, знаешь, на что надо использовать? Не чтобы по ночам плакать, а учиться играть на музыкальном инструменте. Выучить хорошо ноты, петь псалмы, играть в оркестре, учить стихи наизусть, ездить на благовестие, учить главы из Библии. Воспользоваться, потому что когда ты станешь мамочкой, у тебя на это не будет время. У тебя масса работы будет. Поговорите с бабушкой, вот вы, друзья, поговорите, вот найдите бабушку 70-летнюю, 80-летнюю, найдите ключик ее к сердцу, чтобы она захотела вам сердце свое открыть. А это можно. Вы знаете, вы нежно поцелуете бабушку, поприветствуйтесь, и у нее сердце распахнется. А еще если по имени-отчеству назовете, она вообще удивится, откуда меня знает девушка, а что меня так зовут. Ну, в церкви какую-нибудь бабушку найдите пожилую, поприветствуйте хорошо. Хорошо поговорите с ней. Ее сердце сразу распахнется. И вы скажите, бабушка, расскажите... Что у вас было самое приятное в вашей жизни? Как вы думаете, с какого возраста она вам рассказ расскажет, а? Не предполагаете? С юности расскажет, точно. Она вам расскажет с юности. И вот я этой девочке говорю, ты когда станешь бабушкой, что ты будешь рассказывать внукам своим? Что ты плакала с 14 лет, да? На что ты юность тратишь? Ты что делаешь? Ты рано любить начала. Вот и перепортила себе все. И юность, и семейную жизнь тоже. Уже закладываешь плохое основание. Потому что тот цветок, ту красоту, которая называется любовь, ты потратишь на чужих. Вот пока в юности. А когда выйдешь замуж за своего, а у тебя уже растрачено. Вы думаете, второй бутон будет, да? Не будет второго. Бог не определил иметь много семей. Определил иметь одну жену и одного мужа. И если даже Моисей по жестокосердию разрешил брать развод, то вначале не было так. Так сказал Иисус Христос. И поэтому надо это учитывать. И чувства приятные, хорошие, любовь сохранить для своей семьи. Как-то я проводил беседу подобную в молодежном лагере. А потом говорим, а теперь вопросы и ответы. Ну, на такую тему стесняются задавать вопросы. Я говорю, в письменном виде можно. Стали писать записочки. И вот одна записочка такая была. Скажите, а можно молиться об этом вопросе, ну, чтобы выйти замуж? Можно. Ну, в Библии сказано, все желания твои открывай пред Богом. А можно молиться конкретно о брате? Господи, пусть меня Петя возьмет замуж. О конкретном брате можно молиться или не можно? Нельзя. Ни в коем случае. Это очень серьезно. Потому что если ты начнешь молиться, в тайне никто знать не будет. И ты начнешь сердцем привязываться к тому, о котором молишься. Потом еще и откровение получишь, он тебе приснится. И скажешь, я откровение от Бога получил, а он будет моим мужем. А он потом женится на другой, А ты и в Боге разочаруешься, и в вере своей, и в откровениях, и во всем разочаруешься. А ошибка в том, что ты стала делать не то, что следует. Не надо молиться о конкретном. Ну и даже нужно ли молиться, чтобы замуж выйти, это от возраста зависит. Если тебе 25 лет, то надо молиться. А моложе, я думаю, что, может быть, еще пока и не надо. Если бы я проводил беседу на родительской, родители пусть раньше молятся. А чтобы сама о себе девушка молилась, то слишком рано не надо. Я еще расскажу об одной сестре пример, это тоже будет полезно. Вы не думайте только о сестрах, я потом братьям пример расскажу. Значит, это я тоже знаю эту сестру. Она мне поделилась сама, я ее давно знал. Но ей когда уже было около 50 лет, то есть уже в возрасте, она мне рассказала свои некоторые переживания. Ну, я учитываю, что совсем другая страна, и вы никак не вычислите, вы даже не вычислите с какой-то страны. И поэтому я расскажу. Она когда была девушкой в юности, ну, может быть, это с 15-летнего возраста, она всю юность промечтала, ну, о чем она мечтала, сейчас расскажу. Какой у нее будет муж? Он будет высокий, стройный, красивый на лицо, очень умный и духовный. Его потом изберут и рукоположат на пресвитера. И он будет пресвитером. Это она в мечтах своих рисует. Но он не только будет пресвитером, он очень предприимчивый и будет хорошие деньги зарабатывать. И мы построим с ним дом. И стала рисовать проект дома. Серьезно. Рисует проект дома, какие комнаты, иногда перестенки переносила. Ну, посмотрит, посмотрит, не нравится, по-другому поставит внутренние стенки, перегородки. Гараж во дворе нарисовала, клумбочки где будут, какие цветы посадит. И в гараже будет хорошая машина. Ну, тогда у нас считалась хорошая машина, это «Жигули» шестой модели, шестерка. Да не смейтесь, я знаю, что у вас здесь лучшие машины. Но тогда мы лучших не видели. Она, это ж, я же вам уже сказал, она сейчас уже пожилая. «Жигули» шестой модели, машина будет. И рисовала проект дома она лет 10. Вот если в 15 начала, то лет до 25, до 28. Мечтала, рисовала. Как это все будет? А никто и не предлагает, и не предлагает. Ни высокий, ни низкий, никто. Ей уже 30 лет. Она уже серьезно запереживала. Всю юность промечтала. А вот так вот, ну потом, правда, вышла на замуж. Они недолго прожили и развелись. У нее родилась дочь, уже они были в разводе. И до сих пор нету ни шестерки, ни гаража, ни дома. На квартире она живет и воспитывает дочь. Ну, сейчас уже и дочь выросла. На что юность потратила? На пустые мечтания. Это неправильно. А как правильно? А правильно верить, вот мы сегодня слушали беседу за веру, да? Вера побеждает мир. А во что вера? Вера, короткое слово я скажу, во что мы должны поверить? Вы, молодежь, должны поверить. Судьба человека от Господа. Просто сказано, ясно, правда? Этому нужно поверить, и ты избежишь многих бедствий. Не будешь преждевременно влюбляться, не будешь молиться за Петю или за Ваню, потом разочаровываться. Не будешь мечтать, какой у тебя муж должен, а довериться Господу. Ведь сам Бог сказал, чтобы мы не переживали, чтобы мы ничего не думали, сказал Бог, судьба человека от Господа. Все, служи Богу, радуйся юности. И не забегай преждевременно. В свое время все придет, и все Господь усмотрит, все пошлет. Ну, теперь для юношей расскажу. У нас в молитвенном доме в Мерефе много мероприятий разных проходят. И вот как здесь, вот в этом молитвенном доме у вас, я так понял, что теперь и братские, и сестерские у вас здесь проходят, да? Большой дом, удобный. И у нас в Мирефе тоже. И географически в нашем объединении в хорошем месте. И дом позволяет. Ну, во всяком случае, ежегодно у нас проходят библейские курсы. И часто на библейских курсах бывает немало холостяков. А у нас много молодежи в церкви, сестер много. И иногда забирают наших сестер. То один, то другой, то третий замуж забирают. И мы отдаем, благословляем. Ну, вот подходит ко мне один юноша-курсант. И говорит: дядя Павлик, мне надо с вами поговорить. Можно, можно. Отошли в сторонку, прямо во дворе в молитвенном доме. Он говорит, запутался, ничего не пойму. Помогите разобраться. Ну, рассказывай быстренько. Он говорит, я молился, и Бог мне открыл. Ну, жениться надумал. А он сам не с нашей церкви. И Бог мне открыл по отношению к вашей сестре Мирефянской одной. Ну, все, Бог мне открыл, я ясность получил, поблагодарил Бога. И сегодня, оказывается, он прямо от нее как сразу ко мне пошел. Я сегодня подхожу, говорю, сестра, можно тебя на минутку? Она говорит, нет. Стоит там в группе сестер. А я тогда поставил рядом, говорю, слушай, ну я хочу с тобой поговорить. Она говорит, а я с тобой не хочу разговаривать. Он ясность от Бога получил, и вдруг так. И он от нее и ко мне. Дядя Павлик, помогите разобраться. Ну, хорошо. А как ты определяешь? Ты... Бог тебе открыл. Он помолчал, помолчал. Говорит, а может быть, я сам придумал. Я говорю, 100%. Ты взял, сам придумал. Облег это в красивую формулировку. Бог мне открыл. А оказывается, не открыл Бог. Она с тобой разговаривать не хочет. А он говорит, а может быть, она не поняла, о чем я хочу поговорить. Да, я говорю, поняла, поэтому и сказала, что не хочу с тобой разговаривать. Сестры догадливее. Она тебя вычислила, еще от ворот ты шел. Она тебя уже вычислила. Сестры более тонкие в этом вопросе. А как же понять? А понять так. Бог тебе дал право выбирать, только рамки поставил. Рамки это ясные, да? Чтобы была соответственная и так далее. Ну, я потом чуть-чуть еще скажу за сватовство и за женитьбу, еще чуть-чуть скажу. И когда ты определился, ты выбираешь. Бог тебе дал на это право. И это еще не все. Бог и сестре дал право. Знаешь, какое сестра право имеет? Имеет сказать «да» и имеет право сказать «нет». И Бог ей тоже дал право. И ты не лишай ее этого права. Бог тебе открыл. Красиво ты придумал. А ей тогда что делать? Ей уже и выбора нету, да? Тебе Бог открыл. Она сказала, я с тобой разговаривать не хочу. И поэтому, когда ты сделал выбор, а если ты делаешь выбор, удачный ты сделаешь или неудачный? Ну, знаете, как неудачный? Один брат говорил так, он старше меня, он уже в возрасте. Он говорит, ой, я благодарю Бога, что мне никто не советовал, кого брать, а то всю жизнь ругал. А то ругать некого, сам взял. Удачный выбор или неудачный сделаешь ты, это зависит будет от того, в каком ты отношении с Богом. Если ты в страхе Божьем ходишь, помолишься хорошо, попастишься, то Бог благословит твой выбор, но ты будешь выбирать. И когда ты сделаешь предложение, сестра помолится хорошо, с родителями посоветуется, и потом скажет «да», вот эта печать, что тебе Бог дал. А если она скажет «нет», значит, отворот-поворот. И опять иди решай вопрос, да? То есть, вот тогда ты будешь уверенность иметь, когда сестра даст согласие. Потому что Бог ей тоже право дал. Итак, я сейчас хочу конкретно теперь сказать, когда для юношей пришло время любить, а потом, когда для девушек пришло время любить. Ну, во-первых, начнем с возраста. Ну, все понимают, что 14 лет не пришло время, правда, любить? То не права она была. Ну, сейчас для юношей. В каком возрасте пришло время любить? Нет, не только возрастом определяется, но возраст тоже. Знаете, я законов не буду устанавливать. Уже государство установили закон. Да, раньше 18 лет не расписывают. У вас тоже в Германии, да? У нас в Украине сейчас опустили планку, с 17 лет стали. Ну, мое мнение, я законов не устанавливаю, но мое мнение, 18 рановато для брата. Я думаю, что можно было бы с 22 начинать. Но это мое мнение. Если кто и в 20 женится, нет-нет, твое право, имеешь право. Ну, мое мнение, что вот, ну, 22 это нормально, а 25 это уже поздновато. Ну, вот в этом диапазоне где-то. Потом, если ты духовно зрелый к этому, это вторая причина. А почему духовно зрелый и что это значит? Для семейных апостол Павел написал так. Жены в церкви да молчат. Но если ей что-то непонятно, пусть спрашивает дома у мужа своего. А если ты ей ответить не сможешь, значит, ты еще не созрел. Тебе надо подтянуться, на курсах библейских побыть, Библию изучать хорошо, научиться покоряться воле Божьей, духовно подрасти надо, потому что теперь на тебе ответственность большая, семью нужно направлять духовно. А если ты чуть теплишься, ну как тогда? Тогда надо еще, может быть, рано еще жениться. Вот духовно зрелым человек должен быть. Ну, конечно же, возрожденным, духовно зрелым. Потом, я не знаю, может быть, в Германии это не проблема, у нас в Украине мы об этом говорим. Не все братья умеют зарабатывать на семью. И от этого серьезные проблемы в семье. А Бог эту ответственность на мужа положил. Как сказано, мужья, любите своих жен, как и Христос церковь. И он ее и греет, и питает. Вот в чем любовь. А если не за что питать жену, не можешь заработать. И согреть-то нечем, за газ нечем заплатить, или шубу ей купить не за что, да? Или сапоги зимние купить не за что. Значит, то есть юноши должны приобрести какую-то хорошую специальность. Уметь зарабатывать деньги, чтобы содержать семью. Потому что сегодня мы уже встречаем у нас в Украине такие явления, когда женится, я говорю, спрашиваю, а чем ты, где вы будете жить? У родителей пока. А потом, не знаю. А за что ты будешь семью содержать? Да родители помогут. Или еще говорят, Бог усмотрит. Да не хитри, Бог усмотрит. Ты должен, Бог тебе поручил. Что ж ты, Бог усмотрит. Ты должен содержать семью. И поэтому, прежде чем жениться, нужно и духовно быть зрелым, нужно уметь на семью зарабатывать. Это необходимо. Ну и потом, конечно, молиться. Как я уже сказал, что если хорошо будешь молиться, в страхе Божьем жизнь проводить, Бог благословит твой выбор. И потом будешь радоваться. Если не благословит Господь, ну не захочет благословить. Если ты к Нему плохо относишься, к Богу, тогда может беда быть. И не будешь рад ни семейной жизни, ничему. Ну вот так вот для братьев. Но когда для сестер время любить? Возрастом, ну, определяется только нижний уровень. То есть, ну, не раньше, чем закон предусмотрел, я бы сказал бы так. Не раньше 18 лет приходит время любить. Нет, эти чувства раньше будут посещать, но их нужно взять под контроль и не давать развиваться. Чтобы не получилось вот то, как я два примера привел, за 14-летнюю и за многодетную маму. Чувствам своим не давать развиваться. Потом. В создании семьи Бог так определил. Умнее мы не придумаем. Бог инициативу дал юноше, а не девице. И с этим надо считаться. Так Бог определил. И когда юноша сделает тебе предложение, не спеши еще любить. Ты должна помолиться и посоветоваться с родителями. Если у тебя расположение, и родители дают согласие, тогда давай согласие. И когда дашь согласие, тогда начинай любить. Вот теперь пришло время любить. ну, как обычно советуют, длительное время не готовиться к браку, если уже договорились, согласие получили всестороннее, тогда уже и назначать день бракосочетания. Любовь уже развивается, но поведение целомудренное. Кстати, и в семейной жизни тоже есть рамки целомудрия. Так что любовь, она не позволяет переступать через рамки целомудрия, потому что это, ну, за грех потом расплата будет. И потом выходишь замуж, и тогда люби, как только сможешь. И Бог благословит. А вот когда юношам говорил, одну мысль забыл, упустил сказать. Ну, давайте я с вопроса начну. Поднимите руку, кто из вас уже женатый здесь сидящих? Ага, вот видишь, сколько нарушителей. Мы молодежь сегодня приглашали, опускайте руки. Юноши, сейчас я не женатым задаю вопрос, вы молчите. Юноши, как вы думаете, вот ты, ну, пришло время, созрел уже к этому, влюбился, решил делать предложение, а твои родители говорят, а мы против, а я люблю, а мы против, что делать? Что? Друзья, веяние последнего времени не считаться с родителями. Это грубейшая ошибка. Это даже злой умысел дьявола привести в тупик. Это неправильно. Правильно, когда есть добрый контакт у сына с родителями. И он, прежде чем дойдет до такой черты, что нужно разлюбляться, он уже посоветуется с родителями. Родители – это те люди, которые хотят для тебя только самого хорошего, ничего плохого не хотят. И у них опыта больше лет на 30, чем у тебя. Лучшего варианта ты не придумаешь, чем Бог определил уже. И поэтому нужно по этому вопросу советоваться с родителями. И когда оно в гармонии, в согласии, с благословением родительским, и тогда будет хорошо. И пусть Господь поможет, друзья, не наделать ошибок в юности, за которые придется потом горькие слезы проливать в семейной жизни. Итак, я хочу подытожить все, что я сказал. Всему свое время. Время любить. Не нарушайте этих рамок, и вы потом убедитесь, что это хорошо. Пусть Господь вас благословит в этом, поможет вам. Аминь. Помолимся, да?